Здравствуйте! В эфире подкаст «Что скрывает мировой океан» в студии Ольга Зимина. Сегодня мы поговорим о тайнах морей и океанов. У нас в гостях исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, пилот обитаемого подводного аппарата, водолаз-исследователь Сергей Фокин. Он выпускник экономического факультета Санкт-Петербургского университета. С 2010 года увлечен подводным плаванием и подводными археологическими исследованиями. В 2012 году получил международный диплом инструктора по дайвингу. С 2014 года сертификат пилота сверхмалых обитаемых подводных аппаратов. С 2013 года принимает активное участие в организации и проведении значимых национальных и международных подводных археологических исследований. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Добрый день.
Расскажите, что собой представляет ваш центр подводных исследований?
На самом деле вопрос достаточно сложный, потому что мы мыслим аналогиями, и аналогии нашему центру создать или представить весьма, весьма сложно. Потому что у нас центр, с одной стороны, это вполне себе структурированный рабочий организм, да, это организация. Но при этом это объединение людей неравнодушных, людей, горящих своим делом, людей, фанатов моря, фанатов своей работы. И в этом, собственно, мне кажется, наша уникальность и заключается в том, что мы успешно совмещаем рабочие отношения и рабочие взаимодействия с утолением жажды собственной приключений, познаний и прочего.
Какие суда и какое оборудование вы используете для подводных исследований?
Суда на данном этапе настолько маломерные, то есть это катера, несколько моделей. Они используются для работ водолазных, они используются для работ поисковых. Своим большимерным флотом мы пока не обзавелись, и пока, собственно, соответствующих задач нету, потому что флот не должен стоять, флот должен работать. Что касается оборудования специализированного, оно у нас есть практически любое. Мы проводим широкий спектр подводно-технических работ и подводно-исследовательских работ. То есть у нас полный цикл водолазной техники есть, и шланговое снаряжение, и снаряжение открытого цикла, и снаряжение замкнутого цикла. У нас свои глубоководники-водолазы. То есть у нас вот ребята проводят работы на глубинах до 120 метров абсолютно спокойно. Есть поисковая техника различных комплектаций, различных типов. Да, это и гидролокаторы бокового обзора, и многолучевые эхолоты, и магнитометры, и много других непонятных обывателю слов. Но, по сути, под водой мы можем найти много чего различными способами. Также есть робототехника пока что осмотрового класса. У нас несколько образцов так называемых телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Для простоты восприятия это подводные роботы, которые по кабелю управляются с поверхности. Ну и плюс у нас есть обитаемые подводные аппараты, да, то есть которые с человеком погружаются под воду и проводят уже работы с человеком на борту, с центром принятия решений на борту.
А где основная сфера интересов центра?
Вы знаете, сейчас я уже затрудняюсь ответить. Выросли мы из подводной археологии. То есть первые наши работы, первые наши яркие проекты были связаны с подводной археологией, с изучением наследия минувших дней, с изучением исторических объектов затонувших, прежде всего кораблей. Однако на данном этапе, естественно, этот процесс не останавливается. Мы точно так же уделяем множество времени и сил и огромное количество внимания именно подводно-археологическим задачам. Однако на данном этапе мы расширили сферу своих компетенций, мы занимаемся экологическими вопросами и активно занимаемся, например, радиационной безопасностью. Да, вот мы уже третий год работаем в северных наших морях и мониторим обстановку с точки зрения радиационной безопасности в тех местах, где раньше в Советском Союзе затапливались ядерные отходы. И сейчас мы, собственно, проверяем, что все это до сих пор безопасно и все это до сих пор не несет угрозы для функционирования, в том числе, Северного морского пути. Да, работаем мы с опасными предметами, как я уже сказал, с экологически опасными, можем работать и со взрывоопасными предметами. То есть у нас перечень компетенций растет, но, тем не менее, все они имеют общую черту, да, все они имеют некую научную составляющую, ради которой мы и существуем.
Какими археологическими находками ваш центр больше всего гордится?
очень сложный вопрос. Это все равно, что у ребенка спросить, какая у него любимая конфета. Да? Как правило, их будет несколько. По разным причинам, в разное время суток, в разные приемы пищи. У нас, безусловно, один из наших знаковых объектов – это судно «Архангел Рафаил», которое мы изучали в течение 6 сезонов археологических, провели его полные археологические раскопки, то есть это на самом деле были полные, полностью завершенные археологические раскопки на территории нашей страны. Он подарил нам уникальную коллекцию артефактов, которая сейчас передается в музеи нашей страны. Часть уже передана, часть еще проходит процедуру консервации и реставрации и будет потом передана в музейный фонд. И коллекция действительно, ну, без лишней скромности скажем, что это лучшая в России коллекция поднятых предметов с одного объекта. И не соврем, если скажем, что это одна из лучших в мире. Безусловно, очень знаковым для нас объектом также из Балтийского моря является объект, который мы условно называем посудник. Это судно английский кетч, а кетч – это тип торгового судна середины 19 века, который у нас покоится на глубине 60 метров, и это были тоже самые глубоководные археологические раскопки, которые начинались и проводились в нашей стране. Объект мы не раскопали полностью, это были, скажем, это называлось разведка с частичными раскопками, да, мы проверяли по грузу и пытались идентифицировать судно, но это тоже была задача сложная, задача интересная. Безусловно, не совсем археологией, но очень важным историко-культурным объектом является наша работа на теплоходе «Армения». Она велась совместно с силами военно-морского флота и Министерства обороны. Коллеги как раз обнаружили некую аномалию, нас пригласили для идентификации, совместными усилиями мы, по сути, подтвердили и обнаружили теплоход «Армения». Это страшная трагедия на Черном море, одна из самых страшных по количеству жертв трагедий вообще в истории мореплавания, и уж в истории российского-советского-российской империи мореплавания, безусловно. Теплоход «Армения» совершал эвакуационный рейс из Севастополя с заходом в Ялту, после чего должен был отправиться в район Туапсе. Однако был замечен немецкой авиацией и был потоплен на траверзе Ялты. На его борту находилось, вот по нашим нынешним оценкам, с учетом отработанной архивной информации, свыше 4500 человек, да, выживших, по разным данным, было от 8 до 72, но вот 72 мы пока подтверждения даже не нашли, то есть, скорее всего, их было меньше. Это жуткая трагедия, но, тем не менее, это часть нашей истории. И долгое время теплоход искали, не находили. Искали его упорно, различными силами, различными средствами. И вот нашим коллегам флотским удалось найти аномалию. И совместными усилиями мы провели ряд исследовательских работ на теплоходе «Армении». Что дало, в общем-то, толчок целому проекту «Теплоход Армения. Вспомни всех». И задачами явились не только обследование теплохода на грунте, а на секундочку лежит он на глубине 1,5 километра, это вообще не шутки, но и сбор вообще информации о его истории, о его последних минутах и, собственно, о том, что же произошло, потому что сведения очень обрывочные, сведения зачастую противоречат друг другу, и вплоть до того, что мы даже не знали, сколько народу там было и кто там был. И мы запустили отдельный социальный проект с целью поиска имен тех, кто отправился в тот злополучный рейс на борту «Армении». И уже мы третий том книги памяти «Теплохода Армения» выпускаем. У нас постоянно обновляется список. Он уже насчитывает около 1000 фамилий. Для сравнения, на момент, когда этот проект начался, было известно о 156 фамилиях из пассажиров-экипажа теплохода «Армения». То есть работа, вот результат работы налицо.
Вы уже сказали, что некоторые найденные вами археологические экспонаты есть в музеях. Расскажите, в каких музеях их можно посмотреть?
Поскольку центр наш базируется в Санкт-Петербурге, то, естественно, подавляющее большинство экспонатов передается в музей Петербурга. Ну, чего уж, нам от этого не стыдно. Санкт-Петербург все-таки культурная столица, и мы настаиваем на этом статусе. Наши артефакты есть. Один из наших таких партнерских музеев – это музей истории Кронштадта, находящийся в Кронштадте. Также наши экспонаты есть в артиллерийском музее, который официально называется Музей ракетных войск, артиллерии и войск связи в здании Кронверка. Наши экспонаты есть в Государственном музее-заповеднике Петергоф, всемирно известном. В еще более всемирном известном Эрмитаже есть наши экспонаты. Так что достаточно широко. И, безусловно, наши экспонаты есть в Центральном военно-морском музее, куда сам Бог велел нам, по профилю их передавать. То есть музей действительно мирового уровня, уже с нами находится в добрососедских, в партнерских отношениях, и мы это партнерство планируем только расширять по номенклатуре, ну и углублять в каждом отдельном случае.
В августе 2015 года вы лично пилотировали обитаемый подводный аппарат, обеспечивая погружение президента России Владимира Путина в бухте Балаклава для осмотра античных амфор. Расскажите, как это было?
Честно признаться, я очень смутно помню, как там было. Дело в том, что пилотирование с первым лицом нашего государства — это было кульминацией всего процесса, но до этого были еще совершенно дикие 3 недели настройки аппарата, привода его в полностью работоспособное состояние, проверки самого объекта, подготовки проб, ошибок и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для меня эти 3 недели превратились в один бесконечный день. И уже когда настал час Ч, да, и первое лицо прибыло на борт, уже я был больше похож, наверное, на какого-то робота-андроида, чем на человека. Я просто делал свою работу. Ну, раз я здесь с вами сижу и разговариваю, видимо, сделал хорошо.
Какие интересные проекты на будущее есть в планах вашего Центра подводных исследований?
Очень сложно сказать, потому что планы меняются, не могу сказать ежедневно, но ежесезонно. То есть у нас, безусловно, есть стратегические направления развития. Как я уже сказал, у нас очень серьезное направление по радиационной безопасности нашей страны. У нас очень серьезное направление по технике, да, мы в основном эксплуатирующая организация, то есть мы техникой пользуемся в полях, однако с ростом компетенции, с ростом опыта мы, конечно же, ощущаем потребность в новых образцах техники и ощущаем потребность в доработке существующих образцов. И наш этот опыт именно эксплуатационный, он уже и пригодился. Мы участвуем в разработке 2 очень серьезных НИОКРов. НИОКР – это научно-исследовательская опытно-конструкторская разработка. Это обитаемый подводный аппарат, который будет способен погружаться на 2 километра 250 метров. То есть, по сути, он закроет все глубины Черного моря в наших международных территориальных водах и практически все зоны экономических интересов России. И на ту же глубину телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, то есть подводный робот тяжелого класса, который будет способен там решать широкий круг подводных технических задач. То есть в рамках этих проектов мы являемся экспертами техническими, то есть мы некий мостик между проектировщиками и будущей эксплуатацией. То есть мы уже на этапе, там, когда еще только чертежи создаются, мы, имея там широкий, обширный опыт эксплуатации, мы сразу понимаем, что вот это вот будет работать, а вот это не будет работать, потому что зачастую есть даже поговорка, да, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. То есть зачастую узел, который идеально выглядит в чертежах и должен быть прям максимально удобным, на деле оказывается куча деталей, которые просто на бумаге не просчитать. Вот мы стараемся эту историю минимизировать для того, чтобы аппарат сразу создавался с учетом потребностей в эксплуатации. Вот, то есть инженерно-техническое направление, радиационная безопасность, как я уже сказал, пополнение нашего музейного фонда и сохранение подводного культурного наследия – это вообще одна из наших основных задач. И с этой целью центр вообще создавался. Поэтому, ну, это нельзя сказать, что это какой-то один проект, да, это множество разных проектов, да, это разные объекты, разные регионы, разные районы, и вся эта информация объединяется в некую единую базу данных, и наша задача как раз-таки создать базу данных нашего с вами подводного культурного наследия. Это тоже одна из наших стратегических целей. Дело в том, что, как бы, то, что лежит под водой, это наша с вами общая ценность, да, это вот то, что называется культурным наследием. А что лежит под водой, не знает никто. И поэтому особенно даже не знают те, кто, кому по закону положено это наследие защищать, да, так называемые территориальные органы на охрану культурного наследия. Они бы и рады, но они просто не знают, что там есть. И в том числе, исходя из этой точки зрения, мы сейчас ведем разработку ГИС, это геоинформационная система. Ну, в нашем случае это скорее будет гидроинформационная система, то есть это, по сути, ну, Яндекс.Карты для подводных пространств. То есть там будут указаны районы, которые были обследованы, что у нас на грунте есть, у каждого объекта уже есть паспорт, что он из себя представляет, из чего сделан, какие на нем велись работы, в каком он состоянии и так далее, так далее, так далее. То есть часть объектов мы просто паспортизируем, часть объектов мы обследуем с точки зрения возможности судоподъема, чтобы это не делать работу, чтобы не делать одну и ту же работу по несколько раз, потому что мы часто сталкивались с ситуациями, когда там нужно отработать какой-то район, будь то с точки зрения безопасности мореплавания, с точки зрения хозяйственного освоения. А мы понимаем, что, ну, как минимум, мы там уже дважды были, и еще другие люди там были. И зачем делать одну и ту же работу по 20 раз, если уже как бы информация-то есть. Просто эта информация не структурирована, не собрана воедино. Она есть у каждого, там где-нибудь в кошелечке лежит, и никто ей не делится. И вот мы создали некую систему, сейчас она уже вовсю работает у нас на внутренней задаче, все наши объекты найденные, все наши объекты обследованные мы заносим в эту систему. Мы потихонечку выходим на ведомственный уровень, а вот в открытый доступ мы ее выведем чуть позже, когда мы на ведомственном уровне проработаем механизмы контроля и защиты культурного наследия подводного, потому что, к сожалению, неправомерные посягательства не такая уж большая редкость, да, почти каждый может прийти в магазин купить себе акваланг и там до небольших глубин безнаказанно нырять, пока его не схватит. Мало того, что нырять, там, ныряйте на здоровье, да, но, собственно, портить объекты культурного наследия там, ради того, чтобы какую-нибудь красивую блестящую финтифлюшку себе в сервант поставить. Мало того, что они портят культурное наследие, так и люди с недостаточной подготовкой зачастую на этих объектах культурного наследия и остаются, и нам их приходится потом оттуда доставать, чего тоже не хотелось бы. Плюс ко всему у нас огромный, прям почти создание нашего центра, стратегический проект в городе Кронштадте. Это Петровский док, это док судоремонтный, который был построен по чертежам самого Петра Первого. То есть у него в графе архитектор стоит Петр Первый. Уникальное на тот момент сооружение. Для справочки, он проработал более 2 веков. И практически в неизменном виде он еще в начале нулевых, в конце 90-х еще работал по своему прямому назначению. То есть это уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мире. И сейчас он, к сожалению, не используется, а как и любой механизм, а док – это серьезный гидротехнический механизм, это гидротехническое сооружение, как и любое сооружение неиспользуемое, он, к сожалению, разваливается, то есть как-то аппарат должен работать. Но у нас есть концепция, уже утвержденная на всех уровнях и защиты культурного наследия, и на совете по культурному наследию города, поддержанная концепция его музеификации, восстановления и частичного восстановления функционала. Только там будут находиться уже не современные корабли, которые будут ремонтироваться, а туда мы хотим перетащить подводные объекты, которые находятся в Балтийском море, в Финском заливе в огромном количестве, чтобы они в подводном положении там находились, поскольку любой объект, который в воде провел долгое время, и его достанут на сушу, он начинает разрушаться. Это необратимый процесс, мы можем его тормозить, мы можем его как-то максимально купировать, но все равно объект начнет разрушаться. Для него водная среда стала уже более привычной. Поэтому самый надежный способ сохранить объект, который провел долгое время под водой, оставить его под водой просто в контролируемых условиях. Эта идея заложена вот в концепцию Петровского дока. То есть представьте себе огромный док, а он крестообразной формы, где в различных отсеках будут лежать корабли различных эпох прямо под водой. И по принципу океанариума, вот как мы ходим, смотрим на рыбок, на тюленей, также мы будем смотреть на затонувшие корабли, ощущая себя настоящими подводными исследователями. А в тот момент непосредственно подводные исследователи прямо на глазах у изумленной публики будут проводить свои археологические работы, но просто в безопасных, контролируемых условиях. Эта концепция действительно такая она трудоемкая, она ресурсоемкая, поэтому это, скажем, наш такой титульный проект, который мы, я уверен, рано или поздно добьем. Ну и плюс у нас, поскольку мы позиционируемся как научная организация, у нас на нашем счету наших сотрудников уже огромное количество и результатов деятельности, таких как патентов, как полезных моделей, научных статей, мы задумались в этом году выпустить свой научный журнал. В конце июня-начале июля выйдет наш первый номер, журнал «Гидрокосмос», который по прошествии там регламентированного срока, да, мы будем подавать уже на аттестацию как ВАК-издание. То есть мы надеемся, что публикации в нем помогут людям из различных отраслей, из различных предприятий получать ученые степени и ученые звания.
Каждый год в июне в Орленке вы проводите программу «Океанавтика». Кто и чему обучает ребят в рамках данного проекта?
Да, «Океанавтика», я ее не упомянул вот в качестве таких наших направлений развития, потому что это наша уже часть неотъемлемая, это июнь у нас всегда под нее забронирован. Программа у нас уникальная в том плане, что это не совсем обучающая программа. То есть здесь учат не преподаватели, не учителя, здесь учат практикующие эксперты. То есть приезжают люди, которые от своей основной работы на 3 недели отрываются для того, чтобы передать свой опыт и знания тем, кто этих знаний жаждет. Да, и каждый год у нас 100 детей приезжают в лагерь «Штормовой», где учатся по 5 специальностям. По сути, это небольшая, уменьшенная копия, на самом деле, того, чем занимаемся мы. Да, это уменьшенная копия нашего центра. Здесь есть специальность акванавта, это водолазная подготовка. Специальность гидронавта, это управление подводной техникой, и обитаемой, и необитаемой, и работа с поисковой аппаратурой. Есть специальность спасателей, это оказание помощи на воде, это основа водолазной медицины, это основа медицины катастроф. Есть специальность изобретателей, это как раз-таки лаборатория подводной робототехники, то есть если предыдущие ребята, они больше с точки зрения эксплуатации подходили, здесь с точки зрения разработки, как устроен этот робот. И специальность хранители, это работа с подводными артефактами, с вопросом консервации, вопросы реставрации, вопросы музеификации, потому что ну, это тоже часть нашей работы. Мы должны все, что мы подняли из-под воды, в должном состоянии передать в музейный фонд, чтобы оно там через 3 недели не развалилось. Вот. Со всей страны у нас участвуют ребятки. У нас, например, в этом году, да, 100 человек, это 39 регионов нашей страны приняли участие в очной смене. Надо отметить, что, конечно же, ребят, заявившихся было больше. У нас есть предварительный этап отбора, это всероссийский конкурсный отбор. В этом году свыше 1000 человек на него заявилось. До конца обучения, онлайн-обучения, прошло свыше 300, и из которых мы уже по рейтингу отобрали 100 лучших, да, на основании того, как они проходили этап онлайн-обучения. Это часть курс лекций с тестами. И плюс, естественно, оценивали их личные достижения в части участия в соревнованиях, в олимпиадах и в прочих испытаниях. Делается для того, чтобы дети приезжали уже подготовленные хотя бы какими-то базовыми вещами, потому что на самом деле 3 недели даже для того, чтобы обучить каким-то совсем азам вообще подводной работы, это очень мало. И мы всячески приветствуем, когда ребята приезжают уже подготовленные с каким-то пониманием вообще, чем они будут заниматься. Но, тем не менее, вот у нас сейчас смена уже подходит к концу. На завтра у нас запланированы итоговые испытания, где ребята продемонстрируют, я надеюсь, успешно продемонстрируют то, чему они научились за эти 3 недели с нами.
Как вы уже сказали, у вас огромный конкурс желающих попасть на программу «Океанавтика». А как вообще стать ее участником и какие знания необходимо прокачать?
Стать ее участником очень легко. Во второй половине января открывается регистрация на текущий год, да, то есть в 2024 году, во второй половине января откроется регистрация на 2024 год смены «Океанавтика». У нас всегда 6-я смена на лагерь «Штормовой». Надо подать заявку, надо успешно пройти обучающий курс и оказаться среди лучших. Здесь никаких чудес нету. Мы приветствуем, поскольку любая подводная история, она связана, скажем, с техникой, она связана вообще с пониманием законов среды, в которой мы работаем, водной среды, то, естественно, мы приветствуем ребят технически подкованных, мы приветствуем ребят подкованных в области физики, но при этом... Да, например, специальные сохранители, да, здесь она более гуманитарная. У нас в положении прописаны те специальности, которые мы считаем для себя профильными. Там и информатика, и математика, и физика, и химия, и биология даже, поскольку живые организмы у нас в воде тоже есть. И спортивные достижения. Профильные для нас – это, безусловно, плавание, это, безусловно, подводный спорт, это парусный спорт, то есть связанный с морем, на которые мы обращаем отдельное внимание и которые мы особо оцениваем. Поэтому если у вас, если вы хотите участвовать в океанавтике, то попутного ветра вам, будем ждать. Но самое главное, на самом деле, даже не ваше достижение, научиться можно всему. Самое главное – это искреннее желание, потому что вот морская любая история, особенно подводная история, это история исключительно... желание и упорство, потому что из-под палки под воду не ходят ни в коем случае. И это было продемонстрировано не раз и в рамках программы, и в нашей ежедневной работе. То есть для того, чтобы успешным быть под водой, надо туда хотеть.
А есть ли ребята, за судьбой которых вы следите уже после участия в программе «Океанавтика»?
Я вам больше скажу, есть ребята, которые у нас работают после окончания программы «Океанавтика», например, у нас уже в штате находится 3 человека. 2 преподавателя программы «Океанавтика» этого года – это выпускники прошлых лет программы «Океанавтика». Плюс ко всему, многие ребятки наши учатся, специально выбрали учебные заведения и специальности, близкие к морю. Кто-то пошел на океанологию, кто-то пошел на технику, кто-то пошел на биологию. Все выбрали Санкт-Петербург для того, чтобы быть поближе к нам. У них там целая могучая кучка собралась. И очень многие с удовольствием участвуют и волонтерами в наших мероприятиях. И по выпуску прям уже так скромненько намекают, что неплохо бы их взять на работу потом. Так что сказать, что мы следим за судьбой детей, это ничего не сказать. И мы за ними следим, и они за нами следят. И, безусловно, те, действительно, кто загорелся этой историей, у кого она получается, и кто чувствует в себе и силы, и желание работать под водой, они, естественно, от нас далеко не отходят.
Многие ли вообще из выпускников этой программы связывают свою жизнь с морем и океаном?
Ну, как я уже сказал, да, в среднем есть такое понятие в математике нормальное распределение. Да, те, кто, ребятки, кто постарше, знают, что оно выглядит в форме шляпы такой. У нее большая середина и низкие края, да, как у Наполеона. Вот, соответственно, на самом деле в океанавтике где-то так и есть. То есть из 100 человек, человек 10-15 прям горят, и вот прям они точно свяжут свою жизнь с морем, и они с нами не теряют контакт, и вот они, собственно, главный эффект, главный выхлоп океанавтики. Серединка – это ребятки, которые просто получили какие-то навыки, получили новые впечатления, получили какие-то знания, которые им, возможно, пригодятся по жизни. Потому что многие знания, они не узкоспециализированы, они какие-то базовые вещи, там, как вести себя на воде, да, и как не утонуть, это, ну, пригодится каждому. И эти ребятки просто получают некий базовый набор знаний, и, собственно, на этом и успокаиваются, и просто воспринимают это как некий опыт, как некое хорошо проведенное лето, ну, с пользой. И вот крайние 10 – это тоже очень важный кусочек, потому что для того, чтобы честно ответить себе на вопрос, вообще люблю ли я море, люблю ли я подводную историю, надо это попробовать. И есть где-то там в среднем, вот там, 5-10 человек обычно, которые, для которых очень важный жизненный вывод, что там они море не очень любят, они в море не хотят. Возможно, в моменте это там неприятно для них, возможно, это там неприятно для их преподавателей, но это очень поможет им в дальнейшей жизни, потому что, опять же, как я уже говорил, да, в море из-под палки не ходят. Соответственно, они для себя сделали некий профориентационный выбор. Кто-то будет, может быть, гениальным космонавтом, кто-то будет гениальным музыкантом. Но для себя они там некие окно вариантов, они для себя его сейчас закрыли, и в этом им дальше будет с выбором профессии по жизни гораздо проще.
На самом деле, это был наш последний вопрос. Спасибо, Сергей Георгиевич, за интересный разговор.
Спасибо вам.
О тайнах морей и океанов мы говорили с исполнительным директором Центра подводных исследований Русского географического общества Сергеем Фокиным. Общалась с гостем Ольга Зимина. Всем пока-пока.